Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за те способности и возможности, которые Духом твоим уже могущественно действуют в духе каждого из нас лично. Спасибо тебе за то, что помазание твоего Святого Духа мы уже обогатились все. Мы уже не имеем недостатка ни в каком твоем даровании. Спасибо тебе за те способности и возможности, которые Духом твоим помогают каждому из нас, и понять и принять волю твою. И мы принимаем, что Дух премудрости, Дух откровения будет направлять и вести нас, производить в нас и хотение, и действие, чтобы воля твоя, мудрость твоя, Отец, она сверхъестественно открывала наши глаза и уши и помогала каждому из нас и понять и принять волю твою. И, Отец, я благословляю каждого слушающего этого учения. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они не останутся прежними. Духом Твоим будет исцеляться их душа через откровение. И Духом Твоим будут открываться и глаза, и уши на волю Твою. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, которое прямо сейчас Духом премудрости и откровения помазывает душу каждого слушающего. И каждый слушающий прямо сейчас сверхъестественно становится способным и принимать, и применять услышанное ими во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за помазание. Я прошу, Отец, также помажь меня служить твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано прямо сейчас, было сказано и сделано в силе Святого Духа. Да будем мы научены Господом. И мы принимаем, Отец, с благодарением, что Дух Твой, Он поможет нам и понять, и принять, и также применять все услышанное, чтобы мы были исполнителями Твоей воли во всей полноте, во всякое время и без всякого недостатка. Да будет исполнена воля Твоя. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, называется «Входящей дверью». Сегодня у нас по счету с вами четвертая встреча. И как мы уже обозначали, что настоящая тема, она посвящена непосредственно господству Иисуса. Мы называем ее как своего рода тема, связанная с духовной юриспруденцией, потому что как бы в ней раскрывается определенный порядок, который существует независимо от того, согласны с этим порядком или нет. Чаще всего отсутствие взаимодействия с уже существующим господством Иисуса связано с тем, что в большинстве рожденные свыше не знают, чем Иисус занимается сейчас. У нас очень много информации о том, что Он сделал. Но послушайте, в большинстве то, что Он сделал, вы уже приняли. Когда вы приняли Иисуса своим Спасителем и исполнились Святым Духом, вы уже приняли то, что Он сделал. А теперь для вас, как рожденных свыше, важно то, что Он делает. И вот если рожденные свыше научатся взаимодействовать с тем, что Он делает сейчас, то все, что Он сделал тогда, оно станет проявляться. Потому что все, что Он сделал тогда, в период своего земного служения, реализуется, осуществляется и реально именно благодаря Его небесному служению сей час. Я не спрашиваю, что для вас важно сейчас, то, что Он сделал, или то, что Он делает. Потому что для вас важно и первое, и второе. Но второе для вас сейчас, я бы сказал, все-таки важнее. Важнее почему? Потому что без взаимодействия с Ним все, что Он сделал в период земного служения, для вас не будет таким реальным. Мы же с вами знакомимся именно с теми вещами, которые Он открывал, той мудростью, которую Он открывал в период своего земного служения, говоря о том, что будет происходить в период Его небесного служения. И я сейчас не буду повторять многое из того, что мы говорили с вами на предыдущих трех встречах. Там мы начали рассматривать одно из учений Иисуса в притче. Я лишь прочитаю эту притчу и, возможно, обозначу какие-то моменты, которые Дух Святой побудит меня обозначить. Потому что есть задание рассмотреть сегодня очень важные моменты, связанные с сегодняшней встречей. Итак, я читаю, прочитаю вам то учение Иисуса в притче, которое обращено к участникам Завета с Ним, или к тем, кто в свое время будет рожденный свыше. Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, это записано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 1 стих, с 1 стиха читаем. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. Мы с вами достаточно детально на первых наших трех встречах разобрали вот эту часть стиха. Поэтому я сейчас не буду обозначать, возможно, еще какие-то моменты, но есть еще побуждение прочитать еще одну тезу, которую мы делали на третьей встрече. Читаю. Делать что-либо на земле Господа без согласования с Ним, делая что-либо на земле Господа без согласования с Ним, человек делает это с кем-то другим и дает место кому-то другому. Без меня, как сказал Иисус, не можете делать ничего. Да, мы с вами обозначили, что земля принадлежит Господу. Да, мы с вами обозначили, что каждый человек, верующий и неверующий на этой земле, принадлежит Господу Иисусу. Да, мы с вами обозначили, что все материальные ценности принадлежат Господу Иисусу. Когда мы все это с вами обозначили, мы с вами с этим согласны. Но это не значит, что с этим согласны те люди, живут в этом мире. Мы с вами с этим согласны лишь по причине того, что это сказал и записал Бог. Для нас это истина. Для мира этого это не есть истина. Но послушайте, в большинстве то, что открывается этому миру, оно открывается не через откровение, которое к ним приходит, потому что к ним не приходит откровение. Оно открывается им через то, что происходит в нашей жизни. Потому дьявол делает все необходимое, чтобы в жизни рожденных свыше не было очевидного проявления господства Иисуса. Тогда вам очень сложно неверующим донести, что Иисус Господь. Потому что в вашей жизни проявления господства не видно. И получается, что тот путь или тот метод, который изначально определен, он заблокирован, поверьте, не Господом. Он заблокирован даже в большей степени и не дьяволом. Он заблокирован именно тем, что рожденные свыше не практикуют то, что в общем-то и представлено в Ихнем Завете как необходимая составляющая практики. Господство Иисуса, оно предполагает практику. Господство Иисуса, оно предполагает взаимодействие с Ним. Господство Иисуса предполагает как диалог, так и послушание. Вообще не бывает господства Иисуса без взаимодействия с Ним. Да, Иисус может господствовать над вами, но опять-таки вы можете с этим быть не согласны и не давать Ему возможность господствовать над вами. Но Он Господь. Хорошо. Итак, рассматривая это учение в притче, в продолжение рассмотрения этого учения, мы рассмотрим с вами еще одну притчу, которая поможет нам еще глубже рассмотреть уже представленную в нашем изучении притчу. Следующую притчу, которую мы будем с вами рассматривать в дополнение, в расширение, рассмотрение уже предыдущей, мы возьмем из Евангелия от Матфея, 22 глава, будем читать со 2 стиха. Будьте внимательны, потому что эта притча, она очень, знаете, своего рода, как еще дополнительный свет к изучению уже настоящего учения Иисуса, которое мы с вами рассматриваем. Читаем внимательно, не торопясь, и пусть Дух Святой поможет нам ничего не пропустить. Еще раз, Евангелие от Матфея, 22 глава, со 2 стиха. Иисус говорит, «Царствие небесное подобно». Вообще, всегда, когда Иисус использует слово «подобно», Он буквально говорит, действует по следующим правилам. То есть подобно не означает, что это похожее. Это действует по следующим правилам. Человеку, царю. То есть Царствие Небесное – это все-таки общество или организация, или система, которая имеет вертикаль. Знаете, что большинство рожденных свыше против вертикали? Они говорят, нет, мы все равны. Как вы можете быть равны в царстве? В царстве есть царь, в царстве есть вертикаль. Да, перед Богом он нелицеприятен, вы все равны. Но, тем не менее, находясь в его царстве, есть вертикаль. Царствие небесно подобно человеку-царю. Следовательно, те события, которые мы будем с вами читать, это события, происходящие в его царстве или на его земле. А если на его земле, то значит с его подданными. А если с его подданными, значит и с его материальными ценностями. То есть те события, которые мы сейчас будем рассматривать, они происходят на земле царя, с его подданными и с материальными ценностями, которые, в общем-то, принадлежат царю. Вот такая картина. Поэтому будем помнить, что Царствие Небесное подобно, или духовный мир действует по следующим правилам. Царствие Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Слушайте внимательно. И послал рабов своих звать званных или звать важных для него своих подданных. Звать важных для него своих подданных. То есть тех, которые живут на его земле, тех, которые строят свой бизнес среди его подданных, тех, которые пользуются его материальными ресурсами, и тех, которые пользуются его защитой. Вот именно тех он зовет. И, в общем-то, когда он их позвал, само приглашение – это было выражение его воли. Слышите, это выражение его воли. Звать званных на брачный пир, внимание, и не хотели прийти. Давайте здесь остановимся, потому что слово «не хотели прийти» в нашем уме немножко не совсем верно представляется в контексте той цели, которую преследует Иисус в настоящем учении. Они не просто не хотели прийти. Они не сказали: «Мы не хотим прийти». Нет. Для того, чтобы увидеть, что именно они вкладывали в то, что они не хотели прийти, нужно прочитать из другого Евангелия, где более развернуто представлено. Это Евангелие от Луки, 14 глава, с 18 стиха. Там представлены причины, по которым они не ишли или не откликнулись на волю царя. У царя была воля. Она была выражена в том, чтобы пригласить их. Первый. Давайте я сразу обозначу, что те три человека, которые представлены в настоящем учении, в притче, это как бы три категории людей. Три категории, которые чем-то увлечены, чем-то, но не волей Божией. Чем-то, но не волей Божией. И вот первая группа людей, первая категория сказала ему, посланнику. В данном случае мы знаем, что в нашем духе есть дух истин, который постоянно взывает каждому из нас о воле Божией для каждого из нас. Он взывает постоянно, он и будет это делать. И я считаю, что само взывание Духа истины в нашем духе о воле Божией, это своего рода как приглашение в волю Божию, уже приготовленную. Как написано, он приготовил путь жизни, по которому должен тебе идти. То есть Дух Святой постоянно призывает и приглашает нас стать на этот путь и творить его волю, выполнять его задания, принимать дарованное уже да от Бога. То есть это постоянно то, что делает Дух Святой. В данном случае это делают посланники. И вот что он ответил посланнику, первая или первая категория группа людей. «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, очень важно. Прошу тебя, извини меня». Другими словами, он ответил так. «Мы заняты», я сразу беру какую-то категорию людей. «Мы заняты своими делами, своими потребностями. У нас нет времени на твою волю». Возможно, это не всегда звучит в открытой форме текста, вслух, но это в целом засвидетельствовано в делах. Люди настолько заняты теми заботами, которые взваливаются на них каждый день, что у них даже нет возможности, я говорю только о рожденных свыше, у них даже нет возможности остановиться на путях своих и обратить свои взоры на определенную волю Божью. А теперь вопрос. Потому что ответ этих людей, этой группы людей, сам по себе не несет греха. Подождите, они купили поле. Скажите, купить поле – это грех? Это не грех. Это важный очень момент. Почему? Потому что в глазах верующих грех – это украсть, это убить, это изнасиловать, это быть алкоголиком. То есть в глазах верующих в основном грех – это ярко выраженная форма беззакония. Такое же, как действие, как купить поле, все официально, законно сделать. В глазах верующих это не грех. Хотя Писание говорит, что непослушание воли Божьей – такой же грех, как и колдовство. То есть то, что было в их глазах не грех, а даже своего рода благое дело – купить землю. Разве мой царь против моего благосостояния? Разве Иисусу не безразлично то, что мне становится лучше? Ведь я же купил землю, и теперь все будут смотреть и видеть, вот какой Господь у этого человека. Я же это для него делаю. Благосостояние мое, что растет для него. То есть в чем же тогда проблема у этого человека? Основная проблема этого человека, что он купил землю на территории царства этого царя и даже не проинформировал его о том, что он сделал. Это первая проблема. Потому что реакция царя на поступок этого человека не сводилась просто к отказу. А реакция царя на отказ этого человека сводилась к тому, что он совершает действия на его территории, а его ставят в укус в последнюю очередь. Понятное дело, что за такими действиями стоит не только неуважение. Брат Олег, вы о чем говорите? Я говорю в том, что в большинстве случаев Иисуса информируют о чем-то, когда либо это уже привело к проблеме, либо уже все решения основные приняты, а Иисусу просто сказать: Господь, спасибо тебе за твое благословение, за твою любовь ко мне, спасибо тебе за то, что меня благословил в том, что я собираюсь делать. Все. То есть его информируют самым последним. И чаще всего просто вводят в курс дела. А обратно ничего не ожидая. Опять милость Господа, конечно, милость Бога превозносится над судом. Но милость никогда не была поводом к беспределу. Милость – это Богом отведенное время на то, чтобы исправиться, а не Богом отведенное время на то, чтобы углубиться в своих беззакониях. Поэтому в чем именно была основная проблема этого человека? В том, что он действовал на территории царя, абсолютно не согласовывая свои действия. А когда царь оказал ему такую милость и пригласил его в свою волю, так он свою волю почел выше воли царя. Знакомая картина. То, что на сегодняшний день настолько распространено. Поэтому воля Господа для каждого человека – это истинный пир для духа и радость для царя. Еще раз, в этой истории мы видим, что этот человек свою волю почел выше воли царя, на земле которого он живет и на земле которого он пытается устроить свое благо. То, что в глазах этой группы людей не было грех или беззаконие, так как оно было все законно оформлено, и внешне хорошо, в глазах царя было беззаконие, которое было достойно суда. Господом о его подданных сказано. Я сразу буду связывать это с тем, что говорит Господь Иисус от своих подданных. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих написано. «Не всякий или не любой, говорящий мне или называющий меня Господи, Господи, войдет в Царство Небесное или жизнь вечную, но исполняющий волю Отца моего Небесного». То есть, что мы видим? Что воля Бога Отца, определяющая для Господа Иисуса во всем. Воля Бога Отца, определяющая для Господа Иисуса во всем. Послушайте, я сейчас хочу кое-что обозначить. Есть побуждение. То, что приходит из ума рожденных свыше, мудростью земной, душевной, бесовской, чаще всего представляется как их воля. Еще раз. Мудростью земной, душевной, бесовской, представляется как их воля. Хотя на самом деле это не их воля. То, что исходит из духа, это не желание человека. Это воля Божий. И вот когда человек не знает, что откуда исходит, он и то, что из духа, и то, что из ума, чаще всего рассматривает как что-то, исходящее от него. Естественно, это перемешивается, и он не фокусирует внимание вообще ни на что. Ну, чаще всего на привычное ему исходящее из ума. Послушайте, не существует вашей воли. Есть ваш выбор. То ли воля Божия, то ли воли дьявола. Поэтому рожденному свыше нужно провести черту от плеча до плеча и четко осознавать, что есть то, что исходит из ума, а есть то, что исходит из духа. И если рожденный свыше научит различать информацию из этих двух источников, то это будет первый хороший показатель того, как рожденный свыше, как Писание говорит, ибо все ведомые Духом Святым, суть сыны Божьи. Поэтому будьте внимательны к тому, что происходит в вашем духе, когда что-то происходит в вашем уме. И также будьте внимательны, что происходит в вашем уме, когда что-то исходит из вашего духа. Это для приобретения опыта. Потому что что исходящее из ума, что исходящее из духа, они друг другу противятся. Они не будут никогда в согласии. Поэтому если вы научитесь работать с этим, то вы будете очень четко знать, что откуда исходит. Потому что то, что исходит из вашего духа, всегда соответствует воле Божьей, как записанной воле Божьей, так и воле Божьей в целом. А то, что исходит из вашего ума, может быть компромиссное. А чаще всего оно выглядит так, что оно больше преследует ваши цели, вашу волю. Но оно в кавычках несет вам благо. Хорошо, поэтому мы видим, что первая группа или первая категория людей – это те люди, которые внешне не делали греха. А если даже посмотреть еще с такой гуманной точки зрения, ну, они на территории царя поднимают бизнес. Ну, прекрасное дело. Но Иисус сказал, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца. Читаем о другом или о другой категории приглашенных людей. То есть там две группы людей, и нам нужно рассмотреть эти три группы людей, нам нужно рассмотреть их. Другой или другая группа, другая категория, сказали посланнику: «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Или у меня рост, успех, у меня прибыли, подожди с твоей волей». Опять я хочу, чтобы вы обратили внимание, что здесь идет конфликт. Конфликт воли в кавычках человеческой с волей царя или Господа. Я еще раз делаю ваше ударение на вашего внимания. Вам нужно учиться на примере того, что исходит из ума, из вашего духа, научиться различаться источники воли. Из вашего ума в основном идет запрос воли дьявола. Опять это не потому, что вы плохой. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская чаще всего защищает свои интересы или интересы дьявола. Это не говорит о том, что вы всегда из своего ума будете хотеть только волю дьявола. Это говорит о том, что в большинстве исходящее из вашего ума будет в конфликте с волей Божией. То есть, когда вы будете иметь из своего духа какой-то запрос или волю Божию, это не значит, что вам нужно садиться и подумать по этому поводу. Потому что как только вы к воле Божией подключаете фокус вашего ума, то ваш ум предлагает сразу 10 вариантов, почему не время, не сейчас и не это. В отношении воли Божией никогда не нужно задействовать ум. В отношении воли Божией нужно задействовать молитву. Сразу влаживать ее в уста и проводить какое-то время в молитве. Пока ваш ум не активировался. И вот мы видим следующую группу людей, или категорию людей, которые купили 5 пар валов. И они говорят: мы идем испытать. Прошу тебя, измени нас. Или извини меня. То есть так же самое, если посмотреть на эту категорию людей или на этого человека, как на категорию людей, то, знаете, расширение бизнеса – это не грех. Он купил 5 валов. Он хочет расширить бизнес. Он хочет увеличить доходы в бюджет страны. Ну что, это грех? Нет. Но вопрос не в этом. Он открыл бизнес в царстве своего царя. Он будет использовать валов на его земле. Валы будут пастись на его лугах. При этом царь даже не в курсе, что он на самом деле производит. При этом, смотрите еще, при том, что мало того, что он организовывает бизнес на территории царя и имеет его защиту, так он еще свою волю, как и первый, почел выше воли царя. Это так же самое здесь присутствует. Так же сам. Господь Иисус как-то сказал одной группе людей следующие слова. Луки 6, глава 46 стих. «Что вы зовете меня, Господи? Господи, а не делайте того, что я говорю вам». То есть буквально это означает, что называть Иисуса Господом не значит дать ему право над собой быть Господом. Еще раз. Называть Иисуса Господом не значит дать ему право над собой быть Господом. То есть это очень ярко представлено в этой группе людей, которые, возможно, когда встречались с царем, называли его «ты царь». Но когда у них выпала возможность организовать какой-то бизнес, они даже не прореагировали почтением на его приглашение. На сегодняшний день это очень распространенная картина, когда рожденные свыше, не ведая того, свою волю представляют как что-то важное, значимое и пытаются привести Бога к тому, чтобы Он их благословил. Опять по невежеству, по младенчеству. Я ни в коем случае не пытаюсь этих людей как-то оскорбить и сказать, вот они такие в заблуждении. Нет, они просто другого не знают. Да, на сегодняшний день я приношу извинения за всех пастырей, которые с кафедры, возможно, немудро высказываются в отношении аудитории, сидящей в зале. Потому что никто из сидящих в зале не является тем, кто не хочет творить волю Божию. Основная причина, почему рожденные свыше не творят волю Божию, потому что, во-первых, не знают как. Во-вторых, не знают, как с ней взаимодействовать. То есть очень много минусов, которые являются в целом причиной того, почему обращения к воле Божией должного нет. Потому что если бы каждый рожденный свыше хоть раз соприкоснулся с волей Божией на определенной глубине, он бы больше никогда не захотел вернуться к своей воле. Если хоть раз человек кусил в определенной глубине волю Божию, он бы просто навсегда бы обратился от своей воли. Я имею в виду, не стал бы ее больше рассматривать, как что-то, чему надо посвящать свою жизнь. Но соприкасаясь с рожденными свыше, я вижу, как на сегодняшний день невежество в вопросе реализации воли Божией, а именно как, стала причиной того, что эксперименты продолжаются, хоть и говорится во многих случаях о воле Божией, но чаще всего ее представляют как набор определенных требований деноминации. Я не говорю, что в требованиях деноминации там абсолютно ничего хорошего нет, но нельзя рассматривать требования деноминации как единственное, что важно для рожденных свыше. Оно важно, оно нужно, потому что, возможно, там представлены какие-то внутренние правила церкви для поддержания порядка, дисциплины, субординации отношений, и это важно. Но не ради этого Иисус заплатил такую цену. Не ради этого Иисус пришел во плоти и пошел на крест. У Иисуса были совсем другие цели. Хорошо. Итак, мы посмотрели с вами на второго участника настоящего учения, или на вторую группу людей, или категорию людей. Но есть еще третья категория людей, или третий участник, он же представитель категории людей. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. Ну скажите, жениться это грех? Ну конечно нет. Тем более он женился на подданной этого царя. Я сказал, тем более. Но с другой стороны, я говорю, к тому же, А к тому же, это послушайте, он даже не спрашивал у царя. Он женился на подданной царя, не спрашивая царя. И вообще, скажите, он пригласил царя на свадьбу? Это еще тоже серьезный вопрос. То есть, заметьте, мало того, что он женится на подданной царя, так он еще не пригласил царя, а представил это событие как причину, почему не прийти волю царя. Это вообще, знаете, оскорбительно в целом звучит. Давайте мы проанализируем все эти три случая, потому что все они взаимосвязаны с собой. То есть мы видим, что все эти три случая, а я рассматриваю это как три категории людей, они представляют только одно, где воля человека ставится выше воли царя или главней воли царя. Давайте остановимся здесь. Настоящее учение, как притча, записано для нас не для того, чтобы нас пугать. Я рассматриваю любое учение в притчах больше как инструмент профилактики. Потому что профилактика всегда лучше лечения. То есть буквально нас предупреждают. Ребята, постарайтесь не попасть в такое состояние. Точно как и притчи Соломонов, и книга Экклезиастов, и многие другие книги, они в целом доносят для нас профилактику, определенную мудрость, которая является профилактикой глупости. Не с целью того, чтобы запугать, сказать вам, ну все, ребята, вы попали в торбу, у вас никаких шансов. Нет. С целью для того, чтобы мы почитали и под водительством Духа Святого изменили определенное отношение. Если здесь мы видим, что отношение этих трех человек, которые выражают три категории людей, рассматривали отношение этих трех человек, воля их для них была важнее воли Господина, то, возможно, нужно что-то пересмотреть. Хотя бы по тем даже причинам, потому что произойдет дальше с этими тремя человеками. Поэтому во всех трех примерах, я это отмечу как теза, подданных царя, живущих в его царстве, не интересовали планы и воля их царя, как в отношении их самих, так и в отношении того, что они делали на его земле и среди его подданных. Знаете, есть такое выражение, оно, возможно, знакомо вам, но, во всяком случае, вы сталкивались с ним точно. Живут без царя в голове. Знакомое выражение. И в книге Судей есть такой стих, ну, такое высказывание. Судей, 17 глава, 6 стих написано. «В те дни не было царя у Израиля». И это, конечно, отражалось на народе. Каждый делал то, что ему казалось, отмечу, в уме справедливым или правильным. Следовательно, слушайте внимательно. Можно быть с духом Господа в духе, но без господства Господа в голове. Еще раз повторю. Можно быть с духом Господа в духе, но без господства Господа в уме. Послание к римлянам, 1 глава, 28 стих, Дух Святой через апостола Павла говорит следующее. «И как они не заботились или не стремились, не прилагали усилия со своей стороны иметь Бога над собой в голове, то предал и Бог превратному уму делать непотребство или бессмысленное. И как мы считали, что в притче подданные царя жили на его земле, среди его овец, и при этом делали то, что считали нужным сами для себя. Ну, тайное стало явно. Кто были эти люди в глазах их царя? Или стали через те поступки в глазах их царя? Вор и разбойник в его царстве. Опять смотрите, цель настоящего учения не загнать в угол. Цель настоящего учения пролить свет на настоящее состояние, чтобы, во-первых, вас никто не застал врасплох. Во-вторых, чтобы вы имели дерзновение в день суда.
И в-третьих, чтобы пока есть время милости, вы могли привести в порядок свою жизнь в соответствии или ввестись, войти в его волю. Поэтому мы можем сделать такое заключение по настоящему учению, которое мы только что прочитали об этих трех подданных, что невозможно жить в Царстве Господа Иисуса среди его овец, при этом делать все, как и что захочется. Невозможно. То есть, как сказал Иисус, без меня на моей земле, среди моих подданных, с моими материальными ценностями, не можете делать ничего. А теперь еще раз считаем притчу, которую мы в самом начале начали рассматривать. Это Иоанна, 17 глава, 1-2 стих. «Кто не дверью входит в двор овчина, перелазит инди, тот вор и разбойник». А теперь мы подошли к следующему стиху, это второй стих, который говорится «А входящий дверью». Давайте теперь поговорим о том, что значит «входящий дверью». Что значит «входить дверью»? Для этого мы возьмем пример, представленный в книге «Деяний», 13 глава, 2 по 5 стих. Именно там раскрывается, как «входить дверью» или что значит «войти через дверь». «Когда они служили Господу», это последователи Господа Иисуса, «и постились», слушайте внимательно, «Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Смотрите, какой интересный момент. «Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, слушайте внимательно, были посланы Духом Святым, пришли все Левкию, а оттуда отправились в Кипр. И быв в Селекии среди овец Господа, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских». Вопрос, кто открыл двери этим последователям Иисуса в этот город? Иисус. Он сказал, отделите мне их. И направил их в двор овчий. Подождите, что значит входить дверью? Это входить туда, куда Иисус вас направляет. Это и есть входить в двор овчий через дверь. Иисус есть дверь. У нас есть прекрасный стих, который говорит следующее. «Дух истины наставит вас на всякую истину. Ибо то, что я скажу ему, возьмет и возвестит вам». Это и есть, называется, входить дверью. Послушайте меня внимательно. Вы можете входить в каждый день через дверь. Через дверь, которая является Иисус. А можете перелазить инди. Это, в общем-то, без него. Когда вы заходите в каждый наступающий день через дверь, то, как говорил Иисус, не заботьтесь о завтрашнем дне. Довольно для каждого дня свои заботы. А как сказал Дух Святой через Давида, в твоей книге записаны все дни для меня назначены. То есть, если вы заходите через дверь, то вы заходите в Богом приготовленную дверь, то есть день. И как написано об этом дне, сей день сотворил Господь. Вот в том дне радость и веселье. Но вы можете зайти в день, который вы усмотрели, и перелазите инди. И там нету благословения. Поэтому не экспериментируйте. Каждый день давайте запрос на волю Божию в этом дне. А еще лучше, всегда молитесь наперед. Молитесь наперед. Я всегда молюсь на 3 месяца вперед. То есть я беру квартал и молюсь о том, что Бог вводит меня в открытые им двери в каждый день. Я молюсь за каждый день сейчас августа, сентября и октября. Вот это 3 месяца, о которых я молюсь. Что Бог заводит меня в открытые им двери, открывая мне и задания, и волю его, и обеспечение на этот день. Сложно? Несложно. Потому что все это представлено в Сыне Божьем Иисусе. И мы видим, как Дух Святой или Дух Господень открывал двери последователям Иисуса и вводил их туда, где они должны были быть, к тем овцам, к которым им нужно было войти. Поэтому входящей дверью этот человек, который входит в двор овчий, Потому что Господь сказал ему это сделать. Как мы говорили с вами, без меня не можете делать ничего. Ничего. А вот стих из книги пророка Амоса. Там написано, 7 глава, 15 стих. «Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди, проповедуй к народу моему Израилю». То есть вот это и есть входить дверью, когда вас туда выводит Господь. Послушайте, это очень сильно отличается, когда вы просто этого хотите. Когда вы молитесь о том, чтобы Господь направлял и вел вас в открытые вами, им двери, то Он производит в вас и хотение, и действия в соответствии со своим благоволением, а не вашим. У вас появляется желание что-то где-то делать. И вы знаете, что это желание не является вашим, потому что вы не планировали. И оно возникло спонтанно, на ровном месте, как что-то яркое зажглось в вас в отношении чего-то где-то делать. И вы понимаете, что это от Господа. И вы себе отмечаете, ну, вы, невозможно, не отмечаете. На земле, на его земле, мы говорим о земле Господа Иисуса, среди его овец лучше даже не пробовать что-то делать без Господа Иисуса. Да, этому надо учиться, я согласен. Да, к этому надо стремиться, я согласен. Послушайте, мы столько времени теряем изо дня в день на то, что мы что-то пробуем. Но рожденному свыше не нужно пробовать, так как у нас есть Дух истины. Рожденному свыше нужно начинать действовать наверняка. И если взять книгу Иакова, там представлено прекрасное учение, как обуздывать свое тело, как обуздывать свою душу, волю Божию. Вот мы влагаем удила в рот коням. Для того, чтобы. Когда рожденные свыше будут волей Божией обуздывать свою волю, то наконец-то наступит тот момент, который мы называем смирение. Потому что смирение – это когда вы смиряете свою волю в его волю. А смирение – это не смирение, когда вы свою волю представляете как что-то важное ради добрых дел. Это не смирение и к смирению никакого отношения не имеет. Но Писание говорит, смиритесь под крепкую руку Божию. Это значит свою волю, подчините его воле, да вознесет вас в свое время. Давайте рассмотрим еще некоторые стихи из Писания, мы их ряд рассмотрим, где очень детально представлено, кто открывает двери, кто предверник и кто разрешает кому-то куда-то заходить. В данном случае двор овчий. Слушайте внимательно, Второзаконие 22:33. «И предал их Господь, Бог наш, в руки наши, и мы поразили его». Послушайте, если Господь что-то отворяет, то никто закрыть не может. Я верю, что если бы рожденные свыше получили это простое откровение, то бы они перестали бы куда-то ломиться. Зачем вам куда-то ломиться? Брат Олег, давайте тюкнем его по голове. Но это не абсолютно не изменит ситуацию. Сердце царей в руках Господа. Вы думаете, что ваш родственник, за которого вы молитесь, это великая китайская стена, которую даже Господь не может преодолеть? Просто в данном случае вы пытаетесь все делать сами. Но Иисус сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. А Иисус есть Господь над всякою плотью. Неужели вы думаете, что Господь Иисус не может отворить уши вашего родственника, чтобы слышать Евангелие? Просто вы никогда с ним не взаимодействовали. Вы всегда просто молились, и все, вы не слушали. Взаимодействия-то не было. Когда ваша молитва станет диалогом, а не монологом, то вы поймете, что молитва не совершается ради того, чтобы просто произвести впечатление или нажать кнопку в лифте. Молитва – это механизм взаимодействия, и обратная связь иногда намного важнее, чем ваша адресная доставка. «И предал его Господь, Бог наш, в руки наши, и мы поразили его». И следующая книга Иисуса Навина, 11 глава, 8 стих. «И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их». Очень часто мы видим, особенно в Ветхом Завете, когда если Господь кого-то открывает для победы над ними, они ничего сделать не могут. Так может, так лучше и действовать? Коня готовят на день битвы. Я согласен, это очень важно. Но победа от Господа. Если рожденный свыше получит откровение, что в первую очередь нужно строить отношения вертикали, достигать вот этого взаимодействия. А уже когда Господь Иисус скажет «действуй», то будете действовать непосредственно с Его подачей и с Его поддержкой. Псалом 105, 41 стих. «И предал их в руки язычников», это уже израильтян, «и ненавидящие их стали обладать ими, и ничего не могли сделать». И ничего не могли сделать. Левит, 20 глава, 24 стих. «И сказал я вам», это Бог говорит, «вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю». Все, он отдал, она ихняя. Другое дело, они не пошли ее брать, потому что великаны для них стали впечатлительнее, чем воля Божья. Послушайте, воля Божья в этой враждебной среде всегда будет иметь противостояние. Печально, что рожденные свыше ведут себя как дети. И если где-то есть какие-то возможности, они говорят: «О, это воля Божья, здесь появились возможности». Если возможностей нет, они говорят: «О, это Бог закрыл двери, сюда ходить нельзя». Ну, вы знаете, в таком случае... Перед Иисусом вообще везде были закрыты двери. Наверное, он вообще не вовремя пришел. Послушайте, когда вы действуете в соответствии с волей Божией, то не вопрос, закрытые двери или открытые двери. Вы делаете то, что вам нужно делать. Никогда не руководствуйтесь открытым или закрытым. Это не знамение для вас. Для вас знамение в вашем духе, чему быть, а чему не быть. Даже если дверь открыта, это не значит, что можно заходить. А если дверь закрыта, это не значит, что нельзя идти. Вы не должны никогда руководствоваться внешним. Печально, что рожденные свыше перешли в это гадание Гедеона и стали по внешнему руководствоваться, а Дух Господень, как источник истины, оставили невостребованным. О, я вижу, что дьявол препятствует мне, значит, я на верном пути. Послушайте, а возможно, вы ему дали место. Возможно, вы ему дали место. Возможно, вам надо покаяться и обратиться от худых путей своих. Но вы даже это так не рассматриваете. Вы думаете, что вы на верном пути, потому что дьявол... О, эти препятствия явно говорят, что я на верном пути. Играются, просто играются. Печально, что младенчество на сегодняшний день, оно еще преобладает. Хотя Иисус, как стандарт и образец, вообще никогда ничего не скрывал. Он есть показатель зрелости. Еще раз считаем. Кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит и не тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Или тот, кого Бог направил к овцам своим. Когда Бог посылает, Он помазывает силой Духа Святого делать то, для чего Он посылает. Он дает сверхъестественную мудрость, он дает силу, он дает сверхъестественное воздействие и действие. То есть он снаряжает, когда он посылает. Посланный Богом не пробует что-то делать среди овец Господа. Он делает это сознанием от Отца и в его силе. Посланный Богом не пробует что-то делать. Он делает это сознанием, так как он знает волю своего господина и не пробует что-то делать. Он делает и действует наверняка. Тот, кому Богом разрешено войти к овцам, тому дана соответствующая благодать служить ему овцам. Там приходит и обеспечение, и снаряжение. Когда вы находитесь в воле Божией и делаете то, что соответствует его воле, вам не нужно ничего придумывать. Потому что вы действуете в соответствии с его планом. Да, возможно, как, знаете, как у дитя Божьего у вас есть какие-то желания. Но вы понимаете, что его воля намного важнее ваших желаний. Бог не лишает вас ваших желаний. Но из ваших желаний и его воли вы выбираете его волю. Потому что вы знаете, что в его воле учтены и ваши желания. И вы понимаете, что желание – это хорошо. Но желание – это эксперимент. А воля – это стопроцентное благословение. Вы прекрасно понимаете, что воля Божия в включает в вас несравненно больше того, что желаете вы. Поэтому со временем вы, в общем-то, свои желания... Ну, а при чем здесь мои желания? Как спросил меня один брат. Брат Олег, а что, у вас не бывает своих желаний? И я говорю, бывают. И? Но они очень дорого обходятся. Зачем эти траты средств? У меня уже достаточно хороший опыт этих дорогих безвозвратных инвестиций. Мне не очень уже хочется этим заниматься. Вот. Поэтому, конечно, меня всячески пытаются подводить. Ну, брат Олег, подождите, Бог же нас сотворил личностью. Да, личностью. Но личностью не для экспериментов, а личностью, чтобы мы ходили в Его любви, наслаждались Его дарами, Его благами, вкушали эти блага, а это бездна премудрости. Они пытались Богу втулить какой-то полуфабрикат или ГМО, чтобы Он это еще и благословил и помог нам переживать. Бог, почему мне желудок крутит? Мы ж благословили этот продукт. Читаем дальше изучение Иисуса. Ему, входящей дверью, есть пастырь овцам. Ему, входящему дверью, ему предверник отворяет. Предверник – это Бог. Послушайте, Господь Иисус, давая вам задания, никогда не дает их вразрез воле Божьей. Воля Божия и есть то, что отворяет вам двери. Потому что, когда вы действуете в соответствии с волей Божией, у вас уже пропуск во все двери, определенные Господом. Ему предверник отворяет, и овцы Господа слушаются голоса. Брат Олег, почему меня никто не слушает? Потому что вы перелазите Индию. И овцы слушаются голоса Его. Послушайте, не все овцы услушать будут. Как сказал Иисус, тех, которых Ты дал мне. Не все будут слушать, но будут те, кто будут слушать. Это такое утешение. Особенно, когда вы находитесь в служении, прекрасно понимаете, что когда Господь куда-то вас направляет, Он не направляет для всех. Он направляет для тех, кто ищут. А тех, кого ищут, Он их приводит туда, чтобы они нашли то, что они ищут. Поэтому, когда я приезжаю куда-то, я всегда с интересом смотрю в зал. Почему? Потому что я знаю, что в зале находятся те, которых прислал Господь. И мне интересно на них смотреть, потому что я знаю, что это непростые люди. Непростые люди. Это люди, которые услышали, даже того не зная. И овцы слушаются голоса Его. И Он зовет своих овец по имени и выводит их. Это и есть истина. Он выводит их. Подождите, выводит откуда? Он каждый раз выводит их из воли князя мира сего. Воли дьявола. И ведет их в волю Божию. Вообще, жизнь рожденного свыше, она должна строиться от задания к заданию воли Божией. Почему я делаю на это постоянное ударение? Так случается, что рожденные свыше чаще всего рассматривают волю Божию именно через специфику какого-то одного из пяти призваний в церкви. Апостол, пророк, пастор, евангелист, учитель. И как бы им кажется, что если вопрос призвания или вопрос миссии, это одно из пяти служений в церкви. Нет. Дело в том, что Бог может призвать к любому наименованию профессии, и само прислово призвание говорит, что это любой вид деятельности, который призывает человека Бог. То есть может быть помазанный бухгалтер, может быть помазанный адвокат, помазанный юрист, это может быть призвание человека. Но опять-таки, пока человек будет ждать, что он войдет в свое призвание или узнает свое призвание, возможно, даже когда он узнает свое призвание, наоборот, это его не обрадует. Почему? Потому что если человек всю жизнь играет на баяне, а вдруг он потом узнает, что он призванный Богом инженер в строительстве. Представляете, какой казус может произойти? Вот. А он всю жизнь играет на баяне. Поэтому вам, чтобы не попасть в такой конфликт, вам лучше жить каждый день от задания к заданию, от задания к заданию, от задания к заданию, от задания к заданию. Каждый день, каждый день, каждый день. Даже не фокусируя свое внимание на ваше призвание как таковое. И даже не давая, возможно, на него и запрос. Послушайте. А ревнуя о заданиях каждый день, каждый день. Я не исключаю, что, возможно, когда в свое время вы предстанете пред Господом, вы-то и призвание своего знать не будете. Но послушайте, лучше предстать пред Господом, не зная своего призвания, но будучи каждый день в послушании, чем предстать пред Господом, зная свое призвание, находясь в непослушании всю жизнь. Я вам даю такие подсказки, рекомендации, которые не будут усложнять, но, с другой стороны, они не снимают с вас ответственности и решительности тоже. Поэтому вам придется быть решительным. Да, возможно, ваши действия подобного характера, они будут как-то не очень соответствовать той деноминации, в которой вы находитесь. Но здесь не вопрос деноминации, здесь вопрос послушания воли Божией для вас лично. Нету колхоза «Дружба». Нет, есть. Рядышком с Миргородом есть. Я увидел, когда я увидел, где проезжаю, написано табличка «Колхоз «Дружба». Я думаю, вот это да. Я постоянно говорю «Колхоз «Дружба», а такие есть. Не, возможно, его нет, просто табличка стоит, потому что там еще нарисована шестеренка. Ну, как обычные в советские времена эти таблички. Колхоз там, имени. А здесь «Колхоз «Дружба». Вот. Поэтому у Бога нету, знаете, просто колхоза людей, и все одну миссию несут. Нет. Послушание очень индивидуально, и послушание – это уже сегодня. Как сказал мне Дух Святой, что Бог и Господь Иисус ожидают послушания сразу после покаяния. Сразу после покаяния. Но так как невежество имело свое место, то на сегодняшний день после покаяния обычно к послушанию Господу, а именно к Его воле, никто не стремится. Чаще всего все погружаются в очень глубокий процесс изменений всего вокруг себя, но не цели своей жизни. Хорошо. Мы с вами в субботу продолжим настоящую тему. Сейчас, как всегда, я хочу вместе с теми, кто смотрит это учение, совершить молитву покаяния. Попросить у Бога прощения в том, что мы не обращались к Его воле и не вопрошали Господа о воле Отца. А, в общем-то, пытались Богу представить свою волю как что-то важное, как что-то нужное. И через обетование пытались еще и завернуть Ему руки, чтобы Он знал, как это сделать намного быстрее. Давайте попросим прощения. Отец, прости во имя Иисуса. Прости, что мы не вопрошали Твою волю, не искали Твою волю, не ревновали о воле Твоей для каждого из нас лично. Прости, Отец, что мы не обращались к Господу Иисусу, к общению с которым Ты призвал нас. Прости, что мы Господа Иисуса призывали делать то, что важно для нас, а не вопрошали Его, что важно для Него. Отец, мы каемся во имя Иисуса. И прямо сейчас, Отец, мы говорим, не моя воля, но Твоя да будет. И мы благодарны Тебе, Отец, за Твою любовь каждому из нас лично. И Ты, как любящий Отец, открываешь нам то, что хочешь творить сам. На каждый день открывая свои задания, чтобы исполнялась Твоя воля. И, Отец, мы молимся в согласии и благодарим Тебя за то, что Духом Твоим Ты направляешь и ведешь нас в открытые двери. В открытые двери в каждом дне августа, в каждом дне сентября, в каждом дне октября Ты ведешь Духом Твоим, производя нас и хотение, и действие, открывая нам задания на каждый день и обеспечение, помогая принимать во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за то, что в каждом дне будет исполняться воля Твоя. Задания Твои, намерения Твои будут исполнены. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты уже сейчас учишь жить каждого из нас на земле волей Твоей, как на небе. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за труд Твоего Духа. И я благословляю Тебя из каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они не останутся прежними, но будут открываться и глаза, их уши на волю Твою.
да будет воля Твоя исполнена. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в жизни каждого из нас. Мы принимаем с благодарением, и мы берем свое семя веры во исполнение Твоей воли, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя прямо сей час во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что исполняется Твоя воля, исполняется Твой план, Твои намерения исполняются, и Ты делаешь нас богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными. Благословляем Тебя, Господь Иисус, и благодарим Тебя за действие Твоего Духа в каждом из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.